Путь практикующего в монастыре состоит из четырех аспектов. Садхана. Когда мы делаем медитацию, визуализацию, ритуальные практики, асаны, пранаямы. За этим стоит какая-то мотивация, что-то мы хотим изменить в себе. Для этого мы применяем упаю, метод. И целью всего этого является праджня, джняна, обретение божественной мудрости. Это садхана. Еще другое слово – абхьяса. Те, кто делают абхьясу – абхьясия. Или те, кто делают садхану – это садху. Кроме этого, наш путь заключается во втором аспекте – сватхьяя. Это не только изучение священных писаний, философии, диспуты, доклады. Это пестование как такового аналитического ума, развитие способности к анализу, развлечению вивеки, ясности, чтобы снова прийти к той же праджне, джняне, божественной мудрости. Пути разные бывают к божественной мудрости. Садхана, сватхьяя – это другой способ. Третий аспект – это самовоспитание. Проще говоря, очищение души. Нам надо что-то в себе изменить. Например, открыться прибежищу, воспитать в себе веру, преданность и самоотдачу, овладеть чистым видением, усмирить ум. Все это самовоспитание. Наконец, четвертый аспект – это сева, принцип служения. Сева как принцип жизни, как смысл жизни. – Это означает, что мы находим свой путь во Вселенной, свое место во Вселенной. Мы понимаем, что наша жизнь для того, чтобы служить божественному закону. И если вначале мы практиковали как бы для себя, с эгоистичной мотивацией, чтобы не страдать, счастье обрести, не перерождаться, то потом мы видим, что наша практика должна быть более мудрой, более широкой. Нам надо понять законы мироздания и служить божественным законам мироздания, стать частью их. В этом смысл севы. Мы начинаем севу, самого простого, но она никогда не может закончиться. Она сначала похожа на обычную кармическую деятельность, и сначала мы постоянно вводимся в заблуждение, путая обычную кармическую деятельность, работу обычную и севу. Но потом наш ум все больше очищается, и принцип севы, принцип служения вселенским силам просветления для нас предстает как самая суть жизни, смысл мироздания. Сева – это служение Богу, служение Божественному. Таковы четыре аспекта нашей практики. И вот самовоспитание – это то, о чем я говорю в этом году много и часто, поскольку этот год у нас – это год культуры садху. Что оно включает в себя? Это определенное искусство работать над собой. Это не только концентрация, медитация, где мы шлифуем конкретные отделы сознания. Это и более глубокие практики. Самовоспитание – это умение следовать прибежищу, воспитывать в себе веру. Вера важнее медитации. Потому что если у вас вера, с медитацией все будет хорошо. Вы к ней придете, вы ее будете делать. Но если нет веры, то даже медитация может стать путем демонов. Демоны тоже медитируют. Кстати, вера – это связь с Божественным, вера – это прибежище, вера – это связь с Иштадеватой. И вот самовоспитание, умение практиковать гуру-йогу, преданной самоотдачу, следовать прибежище, воспитывать в себе веру – это один аспект. Мы начинаем с маловерия, с неумения следовать вере, и должны закончить тотальной, абсолютной, всепоглощающей верой, перерастающей в самоотдачу. Другое искусство заключается в умении раскаиваться, очищать свой ум от кармических отпечатков, открывать помыслы, заглядывать глубоко в свою душу и вычищать, убирать оттуда ненужное, лишнее, все мрачное, темное, черное. Не бояться этого делать, а умело работать с этим, как профессионал. Это искусство самскар-шудхи. Мы существа непостоянные. То, что наполняет нашу душу сейчас, будет отличаться от того, что мы будем собой представлять 20 лет назад. И монах, садху, это тот, кто смотрит свою душу постоянно. И он старается ее очищать или, по крайней мере, не накапливать загрязнением. Третье искусство самовоспитания – это овладение умением чистого видения. Чистое видение – это большое искусство, очень редкое среди людей, которое доступно только мудрецам, садху. Ему также надо учиться. Вы не обретете чистое видение, просто прослушав две лекции о нем и прочитав книгу «Золотой остров». И даже если гуру вам будет много лекций читать, все равно не так просто его обрести. Потому что внутри нас поселился свой, привычка смотреть на мир своим способом. Взгляд, присущий общему кармическому видению людей, так называемый лока-дришти. И эго – это как раз наше восприятие. Чистое видение приходит после многих лет тренировки ума. Но надо обратить внимание на это искусство и постоянно в нем тренироваться. Просто объяснить себе, что нет другого выхода, если ты садху, как менять себя. Иногда эго даже, оно не хочет тренироваться в чистом видении, потому что оно привыкло к нечистому видению, оно черпает уже определенную силу из него. Иногда буквально критиковать человеку легко другого, но когда ему приходится его восхвалять, ему приходится иногда даже переступить через себя где-то. Что-то внутри него начинает бунтовать. Иногда, не у каждого, но это бывает. Надо учиться этому искусству. Наконец, четвертое искусство самовоспитания – это усмирение ума. Воспитание в себе четырех бесконечных, смирение, отрешение, вайрагья. Все это усмирение ума. Благодаря самовоспитанию вы можете стать сильным садху, мудрым и безупречным садху. И тогда ваша медитация будет идти безупречно. Даже если человек хорошо занимается асанами, пранаямами, медитацией, концентрацией, мантра-йогой и делает суровый тапас в уединении, но его ум не очищен и не обуздан, это еще не йога. То есть невозможно обрести реализацию. То есть это можно назвать обычное асура-тапасья. И примеры Асура тапаси есть в истории, в Пуранах, Итихасах. То есть это аскеза, которую эго делает для себя с определенными целями. Тапасия в сатве, она не преследует целей. Это просто принцип служения божественному. Вот дивья тапасия, тапасия в сатве. Асура тапасия – это всегда раджасическая тапасия, которая стремится что-то получить, стремится обрести в каких-то целях. И эго желает через эту тапасию самоутвердиться еще больше. Тамасическая тапасия связана с причинением вреда телу. Это такая невежественная, безумная тапасия. Ни тамасическая, ни раджасическая тапасия не годятся, только сатвическая тапасия. А сатвическая тапасия всегда связана с усмирением ума, самоотдачей, с преданностью, с божественным. Это аскеза не та, которую делает эго для себя, а аскеза как принцип ради подношения, ради божественного. Аскеза, которая не ищет ничего, кроме самой аскезы. Аскеза, которая является служением. Асурическую тапасию выполняли многие асуры и маги. Хираньякашипу, который получил благословение не быть никем убитым, кроме как ни человеком, ни асуром, ни богом, ни днем, ни ночью. Хираньякша, Равана, Тарака. Но никто из них не был свободен благодаря своей тапасии, поскольку их ум не был усмирен, их эго не было отброшено, у них не было истинной самоотдачи. Ситхи они получили, но так и остались рабами. Тапасия, дивья тапасия – это божественная аскеза. Она делает опору на даршан божественного, святых, прибежище. Это аскеза в духе божества. Она усмиряет ум и несет благословение божеств и святых. И она отбрасывает эго с его позиции. Она ведет к самоузнаванию пратипхиджни, к самоузнаванию своей врожденной природы, сватантрия сахачи. И вот это самоузнавание, сватантрия сахачи, является причиной настоящего освобождения. Самовоспитание, если быть кратко, это искусство внимательности к своим мыслям, к своему уму. Если человек невнимателен к своим словам, у него вырываются слова, которые он не контролирует, критические слова, слова, разрушающие гармонию. Это значит, он бессознателен по отношению к речи. Если он позволяет себе проявляться нечистым мыслям, означает, он неосознан по отношению к мыслям, он не занимается самовоспитанием. То есть в тонком теле у него бродят демоны и духи. Если человек невнимателен по отношению к другим и ставит свое эго выше других, он не усмиряет свой ум. Самовоспитание – это постоянная битва со своими кармами через внимательность. Если у человека слабая вера, слабая преданность, связь с прибежищем, он невнимателен к самовоспитанию. И наша задача – осмысливать это сначала на уровне анализа, а затем воспитывать себя, воспитывать. Если у нас есть какие-то черты характера, которые мешают духовному пути, их надо исправить. Если у нас какое-то есть непонимание, надо его прояснить, изучая тексты, слушая лекции. Если у нас есть какая-то эгоистическая тенденция, надо ее заметить и также исправить с опорой на священные тексты. И вот когда мы этим занимаемся годами, воспитываем в себе смирение, послушание, усмиряем ум, чистое видение практикуем, то мы следуем истинно монашескому пути. Монаха на пути подстерегает много демонов. Один из них – демон гордыни. Второй – демон апарадхи нечистого видения. Третий – демон клеш и мирских желаний. Четвертый – демон привязанности. Это так, навскидку, самые близкие, которые всегда рядом. А есть еще чуть-чуть подальше, более глубоко спрятавшиеся. Но самовоспитание лишает их шанса. Оно не дает им ни одного шанса. Потому что монах, воспитывающий себя, работающий над собой, не позволит им проскочить. И напротив, если это происходит, значит, есть недоработки в самовоспитании. Значит, был где-то перекос. Может быть, человек понадеялся на техники. Может быть, он не понял, что есть практика прибежища. А может быть, ему не хватило мудрости, чтобы перечитать священные тексты. Когда мы простираемся в храмах, делаем подношения, выполняем послушание, раскаиваемся, очищаемся ум, упражняемся в чистом видении, мы приносим огромное благо себе. Может быть, вы не замечаете, но с вас снимаются десятки жизней, карм, которые вы должны были прожить. Десятки, сотни будущих жизней очищаются, закрываются будущие варианты вселенных, которые вы не нужны. Вот вы от них освобождаетесь. Это как если будущее представить в виде такой развилки со множеством дорог и жизней, они просто отрезаются. Отрезаются будущие жизни в сансаре. Негативные варианты, негативные тела с негативными кармами. А чистые, очищенные, божественные открываются напротив. Вот когда возник у вас гнев, а вы его вовремя заметили и раскаялись, и в душе намасте сделали. Вот считайте, немного ваша судьба и поменялась. Карма ада закрылась, а мир небес разблокировался. Доступ в небесные миры открылся. Зародилась у вас нечистая речь, нечистые мысли. А вы быстрее, чем они проявились, заметили их. Изменили свое состояние, выполнили их очищение. Путь в божественные миры открылся, разблокировался. А карма нижних миров закрылась. И демоны-кредиторы тонкого тела отступили. Итак, еще раз напомню, что включает в себя самовоспитание. Умение следовать прибежище, воспитывать себе веру, гуру-йогу, преданность и самоотдачу. Раз. Умение открывать помыслы, раскаиваться и очищать ум от кармических отпечатков и клеш. Два. Овладение чистым видением. Три. Усмирение ума. Воспитание себе позитивных качеств садху, таких как сострадание, любовь, смирение, отрешение. Четыре. Выполняйте и занимайтесь самовоспитанием, и вы всегда будете счастливы, как садху. Другие будут счастливы, общаясь с вами. Вы будете счастливы, общаясь с другими. Ваша медитация будет приносить вам радость и покой ума. Ваши ретриты будут нести благоприятные знаки. Ваша судьба будет уверенной идти в сторону святых божественных существ и ситхов. Мудрецы будут восхвалять вас. Младшие будут равняться. Старшие и равные вам будут уважать вас в любом обществе. Так, Сканда Пурана, книга первая Махишвара Канда, раздел второй Кумарика Канда. Возвращение низвергнутых богов. Так боги потерпели поражение от асура Тараки. Тарака взял их в плен, но благодаря Вишну, который, перевоплотившись обезьяной, поменял сознание Тараки, асур Тарака, который принял пост Индры, правителя Вселенной, позволил богам беспрепятственно передвигаться в ней и разрешил покинуть его владение.
Нарада сказал: «Униженные так, боги, принявшие облик обезьян, в сопровождении великого Индры, прибыли в обитель саморожденного Брахмы». Вслед за этим удивленный Брахма сказал главным сурам: «Оставайтесь здесь в ваших собственных обличиях. Здесь вам нечего бояться Тараки».
Итак, Тарака – это олицетворение эгоистичной от асурической тапасии. Вселенское эго в облике Тараки благодаря тапасу набрало силу и получило большие благословения, в том числе от Брахмы, Творца Вселенной. Индра есть олицетворение сознания, а остальные боги – олицетворение божеств пяти органов чувств. И вот Индру сбросили с его законного положения, и также и других богов. Они были вытеснены, и на место богов, управляющих органами чувств, были поставлены асуры из свиты Тараки, и боги возвратились в обитель Брахмы. То есть божества органов чувств и Индра – это тонкие составляющие сознания, они были потеснены эгоистичной бхавой в лице Тараки.
Затем боги, чьи лотосные лица померкли, приняв свой облик, поклонились ему, как сыновья отцу. Все они так восславили его. Поклонение тебе, источнику Вселенной, Творцу, защитнику и разрушителю Вселенной. Поклонение тебе. Таковы три твои ипостаси. Вначале ты творишь воды и помещаешь в них семя. Оно становится золотым зародышем, Хираньягарбха, в котором пребывают существа, движущиеся и неподвижные.
Воды – изначальный океан первозданного хаоса, Экарнава. Причинный океан, из которого еще не начало исходить ни время, ни пространство, из которого еще три гуны, пять элементов не вышли. Ишвара творит этот океан и помещает в него свой потенциал, семя. И тогда это называется Хираньягарбха, особый аспект Ишвары, как Творца Вселенной. Из Хираньягарбхи начинают разворачиваться все остальные миры. Золотой зародыш, так называют Хираньягарбху.
Веды именуют тебя единым со вселенской формой. Твоя единая форма включает Паталу, которые являются подошвами. Ат Расатала является стопами. Махатала является лодыжками. Талатала – икрами. Сутала есть колени. Витала и Атала есть бедра. Поверхность земли является пахом. Небосвод является животом. Область светил есть грудь. Небесный мир именуется руками. Махарлока есть шея. Джняналока прославляется как лицо. Тапа-лока есть лоб, и Сатья-лока пребывает как голова.
Боги восхваляют здесь Брахму. Говорят, что весь мир, все 14 миров ведической вселенной, все мироздание, которое не только наша материальная вселенная, но и вселенные других измерений, которые имеют проекцию на наши чакры, от подошв до макушки. Все это огромное вселенское тело Брахмы. Концентрируясь на определенных точках тела, мы можем установить связь с этими измерениями. Например, концентрируясь на манипура чакре, вы можете получить опыт сансарных небес Индры. Концентрируясь на анахата чакре, попасть в махарлоку. На вишудха чакре в джанналоку. где живут ситхи. На аджна-чакре в тапа-локу, где живут риши. На сахасрара-чакре в брахма-локу, мир первозданных принципов и божеств. Концентрируясь на коленях, подошвах или ступнях, вы можете испытать опыты нижних миров. Все наше тело насыщено порталами в другие измерения, и мы можем познать эти другие измерения, выполняя дхарану, тхьяну и самадхи. И поскольку наше тело создано из этих элементов, в нас также есть элементы этих измерений. В нас есть гнев, потому что у нас есть чакры нижних миров. В нас есть божественность, потому что у нас есть чакры, несущие энергию божественных существ. И наша задача — научиться так жить в этом теле, чтобы чакры, связывающие нас с нижними мирами, были усмирены, чтобы эти порталы или закрыты были на уровне сутры, или на уровне тантры, анутара тантры, мы так научились взаимодействовать с ними, что даже попав в низшие миры, мы не становимся там узниками ада, а становимся божествами даже в этих грубых мирах. А второй аспект садханы заключается в том, чтобы открыть порталы в высшие миры. Махарлоку, Тапалоку, Джаналоку, Сатьялоку. Получить доступ к сознаниям, установить связь с этими измерениями и научиться при жизни еще свободно переносить сознание в эти небесные измерения. Обрести там тело и развить свое сознание.
Солнце и луна являются глазами. Стороны света есть уши, а ашвины – ноздри. Последователи вед говорят, что ты являешься атманом, пребывающим в Брахмарандре. Те, кто памятуют эту вселенскую форму и поклоняются ей, становятся свободными от связанности рождением и достигают тебя, высшую обитель. Они молились так: «Ты плотная форма, пребывающая среди живых существ. Ты – тонкая форма, созерцаемая в уме, поэтому веды утверждают, что ты вездесущий. О лотосорожденный, несомненно, мы предлагаем тебе поклоны». Будучи прославленным так, Варинчи стал чрезвычайно умилостивленным. Поскольку он знал все, он сказал им, чтобы успокоить их: «Все вы страдаете и расстроены. Ваши лотосные лица померкли. Ваше оружие было отобрано у вас. Ваши драгоценности и украшения были потеряны. О боги, досада и ужас, которые вы переживаете, затрагивают и меня, поскольку вы являетесь руками моей формы вираджа. Все, что есть достойного и высокого, чему принадлежит неотъемлемая сила, что есть благочестивого и могущественного, содержится в моем теле. В нем вы пребываете, как мои руки, и эти мои руки уничтожены. Поскольку мои руки отрублены, это побуждает вам сказать: «О боги, что же случилось с вами?» Боги сказали: «Мы были сильно оскорблены и обижены сыном Ваджранги, о владыка, которого ты наделил благословениями. Ты должен знать это».
Боги потерпели поражение от демона Тараки, но этот же асур Тарака, он получил благословение от Брахмы.
Берег океана, рядом с устами реки Махи, святое место Шарвика было силой занято им, о владыка, и превращено им в пустыню. Все ситхи всех богов отобраны им. Теперь он один владычествует над вселенной в форме великого духа Пхута. Луна, солнце, планеты, звезды и прочее, принадлежавшие стороне богов, разжалованы им, а те, кто принадлежал стороне дайтев, назначены им на их место. Он пленил нас и сильно насмехался над нами. По совету Вишну мы как-то освободились от этого трудного положения. Мы ищем убежище у Тебя. Мы подавлены и страдаем от голода и жажды. Раз Ты считаешься защитником Дхармы, Ты должен защитить нас.
Стоп. Люди, не практикующие Дхарму, считают, что они живут в отрыве от Вселенной, сами по себе. Но на самом деле мы являемся частью мироздания. Мы являемся частью космической божественной иерархии. И Брахма занимает самое высокое положение наряду с Вишну и Шивой, то есть как Ишвара, в этой космической иерархии. Поэтому если боги с асурами не могут договориться, или ситха с ямой не может договориться, они говорят, тогда пойдем на суд Брахмы, то есть самая высшая инстанция в нашем мироздании. Гаракханатх, когда Яма не желал вычеркивать имя Матсиндранатха из книги смерти, он сказал, что если ты что-то имеешь против, я могу или разрушить твою обитель, или пойдем на суд Ямы. Яма тогда быстро согласился. То есть Брахма есть высшая судебная и законодательная инстанция нашей Вселенной. Конечно, в мире людей есть свои законы и свои инстанции, но это все человеческое. Над миром людей есть мир духов, мир предков, петрисов, которые присматривают за людьми. Иногда направляют его, иногда наказывают. Над миром предков есть другие миры, миры риши, ситхов, а над всеми ними есть мир Брахмы. То есть человечество не живет само по себе, оно находится в огромной божественной структуре, мандале, системе божественной, во Вселенной. И эта Вселенная управляется законами Творца в форме Брахмы, Вишну и Шивы. И если что-то нельзя разрешить на человеческом уровне, то это можно разрешить на уровне Творца, если, конечно, сумеешь до него добраться. Нам нужно со всей внимательностью принять этот факт. Мы не одни во Вселенной, и мы не можем жить сами по себе. Мы неразрывно связаны с ней, и мы должны следовать божественным и космическим законам Вселенной. Над нами есть более высокие инстанции, более могущественные, более великие и мудрые. Мы всего лишь их маленькие дети. Мы всего лишь клетки огромного тела Брахмы Творца. Боги его руки, а мы его клетки. Наша личность, наша индивидуальность заставляет нас думать, будто мы тело и личность, и мы сами по себе. Все это светская иллюзия. Рассказы атеистов времен коммунизма так звучали. На самом деле мы часть мироздания, мы часть большого тела Творца. И выше нас есть гораздо более мудрые и великие силы. Этим силам ничто не стоит узнать каждое наше слово, которое мы сказали с момента рождения, увидеть каждую нашу мысль, которую мы подумали во всех жизнях. Им ничто не стоит увидеть все наши рождения, судьбы или изменить нашу судьбу. Но они не вмешиваются, потому что они уважают нашу свободу воли, и мы должны идти своим путем. Но не значит, что они не присматривают. Божественные силы всегда рядом, и они всегда присматривают за нами. И всякий раз, когда мы делаем правильный выбор, демонстрируем высокую работу сознания, высокие качества, божественные силы одобряют это. Они дают нам незримые знаки и вдохновляют нас. Всякий раз, когда мы делаем неверный выбор, неправильные качества, они оставляют нас, дают нам тоже соответствующие знаки. Таким же образом и боги пришли к Брахме как наивысшей инстанции, потому что баланс сил во Вселенной, закон равновесия был нарушен.
Но сказанное так сурами о бесчинстве Дайти, саморожденный владыка задумался и ответил правдиво сурам. Дайти Тарака не может быть убит никем, будь то сура или асура. Владыка, который убьет его, еще не родился. Благодаря его аскезе он стал столь могущественным, что способен сжечь три мира. Он был предупрежден мною и избрал благословение, которое ему хотелось. Этот Дайте избрал благословение, по которому его смерть должна наступить от семидневного младенца. Этот семидневный младенец, который родится у Шанкары, станет убийцей героя Тараки. Благая богиня по имени Сати, которая уничтожила себя в результате потрясения от непочтительности Дакши, родится как дочь Химачалы.
Итак, когда Тарака выполнял тапасию, Брахма не зашел, он сумел получить даршан Брахмы, и он хотел обрести бессмертие во всех трех мирах. Но Брахма сказал, что бессмертие невозможно, поскольку все, что рождено, должно умереть. То есть он не просил бессмертия святого, как превосхождение времени. Он простил бессмертие, как обычного эгоистичного существа. Но Брахма ему ответил, что это невозможно, поскольку все рожденное должно умереть. Тогда Тарака попросил благословения, чтобы если, думая обмануть Брахму, что если его смерть наступит, то только от семидневного ребенка, думая, что чего мне может причинить семидневный ребенок, младенец. Брахма дал ему такое благословение, но благодаря этому начал открываться новый вариант реальности. И в этом варианте реальности должен был родиться Сканда. И в семидневном возрасте он должен и убить его.
Следует приложить усилия, чтобы соединить эту богиню и Шанкару. Несомненно, я сделаю, что необходимо сделать в этой связи.
И в связи с этим Брахма поведал им секрет, что этот ребенок должен родиться от Шивы и Парвати. Парвати должна стать супругой Шивы. И в прошлом воплощении она была Сати, та, которая сожгла себя, оскорбленная отношением Дакши, своего отца, по отношению к Шиве. Это известная история, когда Дакша не пригласил Шиву на жертвоприношение и начал упрекать его в том, что он несатвичная личность, окруженная сомнительными духами и предающаяся непонятным практикам, он недостоин получать ни долю в жертвоприношениях, ни быть супругом ее. То есть Дакша проявил нечистое видение по отношению к Шиве, не понимая истинного положения Шивы. Шива был безразличен к упрекам, то есть такой зять у него был, у Дакши. Дакша – это один из праджапати, сыновей Брахмы. И вот Шива был его зятем, поскольку он взял в дочь, взял в супруги его дочь Сати. Но поскольку он был аватхутой, и упреки, и хула и хвала для него были все равно. Но Сати очень болезненно это восприняла. И в знак протеста она села в позу для медитации и сожгла себя в самадхи, увеличив свой огонь. И когда уже Сати сожгла себя, Шива пришел в ярость. Силой медитации призвал Вирабхадру, и Вирабхадра разнес со своими духами-помощниками в пух и прах весь жертвенник, побил всех мудрецов, которые сопровождали, были рядом с Дакшей на жертвоприношении, и самому Дакше оторвал голову. То есть Вирабхадра – это была форма ярости Шивы в ответ на проявленное нечистое видение. И вот Брахма, вспоминая эту историю, теперь говорит, что Парвати – это бывшая Сати, и она снова в этой жизни должна соединиться с бессмертным Шивой. И у них должен появиться будущий ребенок. И вот он, паразит этого демона, который овладел Вселенной.
Насказанное так самим лотосорожденным владыкой, боги поклонились ему и отправились в образе обезьян к горе Меру. Когда боги ушли, Господь Брахма, прадед миров, вспомнил Нишу, рожденную в прошлом из его тела. Богиня ночи появилась и предстала перед ним. Глядя на нее, владыка сказал ей в уединенном месте: «О ночь, великая задача богов встала перед нами. Тебе придется решать ее, о благородная женщина. Слушай внимательно сущность задачи. Есть владыка Дайтев по имени Тарака. Он одолел суров и стал непобедим. Для того, чтобы уничтожить его, Господь Шива произведет сына, который убьет этого Дайтю Тараку. Вначале, когда я родился, я увидел перед собой Господа Ардханаришвару. Он стоял на одном месте, пребывая одновременно во всей Вселенной. Глядя на него, я сказал ему: «Почитаю Господа с преданностью». Вслед за этим женское отделилось от мужского. Говорится, что все женщины в трех мирах рождены от женской части. 11 рудр и мужчины были рождены от мужской части. Глядя на женскую часть, я сказал моему сыну Дакше: «Прими эту дочь. Вселенная моя так же, как и твоя. Она будет дочерью, спасающей тебя от ужасного ада, именуемого Пут». Насказанная так, Дакша принял ее как свою родную дочь. Дав ей имя Сати, он выдал ее замуж за Рудру. По определенной причине отец обидел ее. Он был личностью греховных действий, клеймом на семье, личностью самоубийственных деяний, злой душой. Те, кто не почитают Рудру, являются пятном на семье. Они – пишачи. Они становятся злыми духами и брахма-ракшасами. Из-за обиды, нанесенной им Дакшей, богиня оставила свое тело. Жертвоприношение было разрушено Бхавой. Это должно быть известно тебе. Теперь она родится как дочь Хималая и примет Махешвару как своего мужа.
Ом. Ом.